А возникло это все, как вы помните, из легенды об андрогинах, да? Когда в Греции была легенда о том, что все люди были раньше братья и сестры однополые, из двух половинок состояли, а потом их разрубили надвое и получились половинки. Но это аллегорическое описание того же самого, что в Библии описывается как грех Адама и Евы, то есть становление человека нецелостным существом. То есть фактически не некий акт греха, а просто начало пути, когда он начинает быть раздвоенным существом, и дальнейшая работа состоит в том, чтобы собрать себя до целого состояния. Вот так что половинки другие искать полезно в других людях на некотором этапе своего развития. Но для всех, кто сегодня в зале, этот этап давно пройден, и вы давно уже перешли к следующему, и тоже его, естественно, прошли, к поиску целостности внутри себя. Зачем я тогда это все говорю? А это мы кормим ум. Кормим, да. В чем эзотерический смысл поиска прощения у близких? О чем говорит христианская традиция? Если человека не прощают, как это отражается на его судьбе? Значит, здесь два момента. Для себя и для других. Если вы каетесь, а это, кстати, приоритет не только христианской традиции, а перепросмотр, например, или випассана делают то же самое с внутренней энергией человека. И другой человек, тот перед ком, кем, Славик, прости, видишь? И другой человек, тот перед кем вы ощущаете вину, что, кстати, является непродуктивным чувством ощущения вины. Ну вот, он может актом прощения помочь вам обрести целостное состояние внутри себя. Но если он вас не прощает, например, но вы раскаялись искренне, совершенно, то к дальнейшему вашему существованию его прощение никакого отношения не имеет, а имеет только к облегчению его собственного состояния. Потому что если он вас не прощает, значит, следовательно, он также имеет некую внутри себя штуку, которая ему мешает. Так вот. Трудно найти негра в темной комнате. Особенно, если у него выбиты зубы и выколоты глаза. Да? Если света еще нет. А сейчас есть песня. Я шоколадный заяц. Заласковый мой заяц. Ну, если вы ищете объект, называемый негром, глазами, то да, и не за что зацепиться. Но если, например, вы ищете его на ощупь, то все равно негр он или белый. Факт. Мы пробовали. У нас был Марио из Кубы, кстати, участник. Да, у него были не все зубы, кстати, потому что мы пробовали и с этим, но дальше не стали. И когда завязаны глаза человеку, на упражнении, например, лес, то Марио попадался другим столько же раз, сколько и белые люди. На единицу. Да. Пойманного. Плотность пойманий была равна для Марио и для других людей. А Марио был черным достаточно человек. Вот. То есть, если вы используете другой канал восприятия или контакта с тем, что вы ищете, то внешние признаки, за которые обычно хватаются органы чувств, на которые опирается восприятие обычного человека, и за счет этого он все время создает опять и опять каждую секунду тот же самый мир, к которому привык, в этом случае это не требуется. Тогда такое прямое восприятие, в общем, ни в чем не нуждается. Даже в негре самом, потому что в этом случае негр, как с функцией дирихи, он находится везде. Вы обнаруживаете, что вы, в том числе, тоже негр. Но то, что вы ищете, потому что то, что ищут снаружи всегда, не что иное, как отголосок некоего, таким образом, сублимированного, но внутреннего мистического чувства к воссоединению, к поиску недостающего чего-то, того, что уже есть внутри самого человека. Но так как он это не чувствует, то он ищет некую замену, не зная о том, что это замена внутри. Ну, типа поиски счастья или там негрова поиски. А еще, а вот, например, в чань в традиции есть такая интересная деталь, когда вы просите не благодарить вас. Это про прощение, это относится к тому же самому. Например, вы сделали что-то хорошее, если человек говорит вам спасибо и старается вас отблагодарить, вы этого не делаете, но делает это человек с корыстной целью для того, чтобы эта заслуга, которую он получил, давай, за счет того, что сделал доброе дело, осталась не уравновешенной благодарностью того, кто ее выносит, и таким образом он, этот человек, поимел какой-то бонус, как это называется?
Прикуп.
Прикуп. Заслуги. Была, человек пишет, была у меня любовь-морковь. Ну вот, любовь какая-то. Сейчас он пригласил меня к нему в страну. А, кстати, почерк мужской вообще-то. Меня в страну в качестве друга. Ну, правильно. Уезжаю через 20 дней. Как мне по-быстрому стать просто другом? А зачеркнуто было написано трансформироваться в... И что-то такое. В скобках. Пока за неделю не очень получается. Одолевают надежды.
Но... Фату готовить.
Фату готовите, да? Фату готовишь. В смысле? А это как говорят, я видел твоих родителей, отличные мужики, да? Я не знаю, что вам делать, в общем. Я думаю, ничего страшного нет. Примите это и расслабьтесь. В общем, то, что вы надежды какие-то имеете, смиритесь с этим, и они пройдут сразу. Если вы будете бороться, вы будете, ну, на этом же уровне находиться, в этом же поле играть. А вы просто перестаньте что-то с этим делать, но не уходите от этого бессознательное никуда. А как сказать? Ну, просто примите это, как принимают, вот, например... лекарство. В себя примите. Съешьте. Сделайте такую маленькую тантру. То есть соединитесь с этим. Вот вы ощущаете какую-то дисгармонию от того, что внутри вас есть ожидание или некая вот такая внутренняя ситуация, которую вы не принимаете другой частью своего существа. Так просто примите это. Миша, Голованы. А сейчас разрешили опять вот эту психохирургию, да? А по каким? Алкоголизм, да? А еще что, надежды вот тут нет? А надежды не отсекают, нет? Это человек из института Бурденко, нейрохирургии, хирург. Значит, психохирургия, я просто хотел, думал узнать, если ваш случай. Психохирургия, это пересекают какие-то связи в мозге, которые отвечают у данного человека за определенные функции психические. Например, у наркомана ему хочется еще и еще уколоться. Так вот, когда это пересекают, он не просто, как сказать, он перестает понимать вообще, как это могло его интересовать. Но, между прочим, говорят, мне недавно рассказали, что может восстанавливаться, да? А мне рассказали, что одного восстановилось.
По другому каналу.
А? Нет, нет, ну он-то делает надежно, он еще и в середине вырезает. На всякий случай. Ну, чтобы еще стать вам через 20 дней просто другом. Вы, во-первых, сейчас станете другом, а во-вторых, заранее капитулируйте, но, как сказать, крах ощутите, что ничего у вас не выйдет. Как фунеральная пусть будет поездка у вас такая, как это, похоронная. Просто бум-бум-бум-бум-бум-бум. И вдруг вы приезжаете и видите, что он жив, вы испытываете радость, но у вас нет надежды, цели и задачи там женить его каким-то образом, то есть... перевести в положение, удобное для вашего счастья. Какое-то время, как вам кажется. Что отличает... Нет. Чем отличается просветленный от непросветленного? Здесь все так этого хотят, хотя толком не знают чего. Освобождает ли просветление от кармы? Но вы... это преувеличение. Здесь я не вижу ни одного человека, я сейчас смотрю на ауры, у которого... который не был бы не просветленным, не был бы не просветленным. Нет, нет. Как там. И там тоже. Вот. Понимаете, в чем дело-то? Просветленное от непросветленного отличается, как просветленный объектив от непросветленного. Просветленный объектив, и этому есть объяснение. А просветленная оптика это такая, которая, когда через нее проходит свет на пути к фотопластинке, или CCD-матрице, или к MOB-матрице. Например, Canon использует больше к MOB-технологии, вот, а Nikon и другие в большинстве CCD-технологии. А я не говорю, например, о Nikon CCD больше. Вот. Но у КМОП в чем беда? Дело в том, что шумы больше. Шумы больше, запомните. Да. Но изобретена технология вычитания за одну наносекунду шумов текущих. Так не важно. Когда свет проходит, то каждая линза на пути, а их в объективе может быть 20 штук, она что-то отнимает от света, вносит какие-то искажения, как-то не так, как планировалось в идеале, преломляет его, и в итоге вы получаете картинку, на самом деле, значительно, предположим, если объектив плохой, непросветленный, отличающуюся от того, что она, что изображает данная картинка от объективной реальности. Идеально просветленное стеклышко, оно никак не будет видно, даже если вы будете его держать в руках, а такие есть фильтры, где одно стекло, вам даже кажется, что у вас ничего нет в руках, вы его не видите. То есть видение такого существа никак не изменяет, он невидим для реальности в том смысле, что он никак не изменяет и физическую, и химическую, да, любую реальность, правильно. То есть между ним и действительностью не стоит никаких концепций, нет никаких фильтров, ничто не отнимается. Он абсолютно наг, обнажен перед этим, он находится в прямом контакте с этим. Вот в Вигьяне написано, что просветленные и непросветленные видят одинаково, просто непросветленный увязает в объектах чувств, а просветленный нет, он свободен от них. То есть вы центрированы, и ваши чувства не увлекаются тем, что происходит. Это не означает, что вы не испытываете никаких эмоций. Вы можете их испытывать еще больше и ярче, чем ну, так называемый обычный человек. Но просто они, все то, что происходит в так называемом внутреннем мире, для такого человека также точно относятся к объектам, к вещам, к тому, что может быть наблюдаемо, свидетельствовано и ощущаемо. То есть к тому, от чего этот человек, это существо свободно, но совершенно на все сто, ну, видит, находится с этим в контакте. То есть весь этот мир может продолжать существовать, но вы не увязли в нем, вы совершенно прозрачны для этого. Так вот, вот в чем. То есть вам всем это, конечно, понятно и близко, потому что многие из вас, ну, кто больше находится в Саруба-самадхи, кто в Сахаджа-самадхи, кто алмазное тело тихонько реализовывает на кухне там, вот, и так далее. Кто еще что-нибудь делает, да. Ну вот, освобождает ли да, это звучит очень грустно и скептически. Ничего не интересного. Но на самом деле это интересно. Да. Почему? Потому что, понимаете, почему же это интересно? Ну потому что это все становится игрой, причем забавной, в том смысле, что вы даже можете выбирать, быть вам в тех состояниях или иных, или там позитивных и негатив, или негативных, но магия этого мира состоит в том, что негативные мгновенно, не успевая возникнуть, рассеиваются, а позитивные кормят вас своей, как сказать, благодатной энергией. И карма, вот про карму, просветление от кармы, ну, конечно, освобождает. Потому что вся карма с такой точки зрения, это не что иное, как инерция всевозможных частей человеческого существа, начиная от его ума и заканчивая, я не знаю, какими-то другими там внутренними вещами, которыми он этими частями, например, там какими-то своими скрытыми слоями так называемого там, подсознания, держится за какие-то вещи, удерживает какие-то там программы, концепции, непережитые всякие штуки, и они, обладая огромной силой, определенным образом сужая его существование, лишая его свободы, вталкивают его в определенный узкий коридор тех или иных возможных переживаний. Он ну, находится вот в этом туннеле, который называют кармой, то есть предрасположенности к тем или иным переживаниям, событиям, там, реакциям и восприятиям. Но если вы свободны от этого, то этих стен ограничивающих просто не существует. Нет этого. Вы не обусловлены ничем. Нет, нет, он вопрос разделяет ли такое видение на позитивные, ну, положим, эмоции и негативные. Нет, конечно, не, нет такого разделения. Это, ну, взгляд вот извне, со стороны, если мы из тех слоев, где есть это разделение, из взгляда дуального будем так смотреть туда, то описательно это будет выглядеть вот так, что это уходит, то остается. Но там целостность, там нет никаких негативных. Линдзи поэтому и говорил, что если вы входите в осознавание полное, то даже нижний ад становится для вас океаном спасения. Меня пытались ограбить, но я не дал. А через 3 дня у меня украли кошелек со всеми деньгами.
20 рублей там.
А подпись Петя, а не Сережа.
Может, он украл?
А, ты украл. Да. То знак ли это, вот мы произошедшие, какое эзотерическое значение имеют деньги? Ну, значит, вас ограбили-то всего на 20 рублей, вот как сказал Сергей, ограбивший вас. И потом, понимаете, деньги остались в семье, так сказать, среди своих. Это не грабеж. Вернешь потом, ладно? Ты 2 раза приди на лекцию, 20 рублей. Что такое? Ну вот, то есть это была шутка. Ведь первый день, когда вас пытались ограбить, кстати, пытался он же. Ведь у вас было с собой денег больше. Вот я вхожу в особое восприятие и вижу, как это было. У вас было больше денег. И он решил, да, точно, не причинять вам такого вреда материального. А ограбил вас, когда у вас было 20 рублей. Значит, какое значение это имеет теперь эзотерическое?
Быть внимательнее.
Да, быть внимательнее. Вот Джебран, Джебран, Халиль Джебран. Кто мне присылал книжку Джебрана? Я должен был там ответить на вопрос. Я забыл принести. Но я помню вопрос, я отвечу. Значит, Джебран писал, что в убийстве виноват убитый. Видите, какая образовалась мертвая тишина сразу. Осуждающая. Убитого. А? Тоже виноват, да, тоже. Ну, я тоже как бы убрал, чтобы драматизировать. Тоже. Вообще там тоже с большой буквы, это фамилия убитого. Убитый тоже. Он был француз, тоже.
Виноват. Немец тоже.
А, тоже, да. Тоже. Виноват. Ну так. Он тоже виноват. Так что, может быть, это, конечно, очень надумано, то, что вот сейчас я скажу, это такое уже из разряда третьесортного домашнего психоанализа. Может быть, через 3 дня у вас действительно грабеж случился от того, что пытались до этого, и вы были неким образом напряжены, что совершенно может быть невидимое простым взглядом, как бы вот чувствуется. Знаете, как собака чувствует человека, который нервничает. Даже по запаху легкому адреналина, который у него выделяется, для нас он совершенно не заметен. Она это чувствует. Так же и здесь. На самом деле в исследованиях показано, что там, по-моему, 80, да, случаев, Миша? Ты как психолог стал. Провоцирует жертва, ну, ряд преступлений. Не все, конечно, не такие, как убийство Кеннеди. А как Кеннеди даже в 100 случаях она провоцирует жертва. Просто его готовят долго, да. Ну, такие вот, вот уличные грабежи. Вот, слышали, да? То есть, если вы достаточно центрированы, то это, конечно, такой тупой совет. Вас с меньшей вероятностью ограбят. Вот. Ну, вообще, будьте внимательнее, да. Есть в трусы, кладут деньги. Внутри пришиваете карман с внутренней стороны и булавкой еще закалываете. Мне мама на первом курсе все трусы, она пришила в карман. И один раз я пошел в кино, вот это было, вышло, Тегеран 43, только вышло. Я хотел посмотреть. Это была зима, и спекулянт предложил у Пушкинского. Я вспомнил, что деньги там, и стал расстегивать, это была зима. А он стал думать, что я делаю, я залез рукой туда. Но я сразу попал в нужный карман, все.
И забыл про билет.
И забыл про билет, да. Простите. Когда я очнулся, его уже не было. в Америке же советуют, вот в Нью-Йорке выходите, так чуть-чуть имейте там $20, потому что грабители в некоторых районах, например, этого Гарлема ночью много, а если вы идете совсем без денег, то вы даже его разозлите, он вас убить может. А так вы дали $20, вроде ограбили, а вроде не сильно. Вот так что вы имеете какую-то небольшую сумму для грабителя. Близко. 100 рублей мелочь. Раз. Нет, ну а что? Откуда вы знаете, что у него на уме, чего у него в кармане? Вдруг он стреляет там. То есть внимательней быть. А лучше сидите дома, да. А дома кровоквартирные грабители бывают.
Да их тоже обучают.
Вещи тоже ставят. Плохие вещи в этом коридоре. Что такое шестое чувство? Как его выработать? Ну, я не знаю, что называют шестым чувством. Это же все терминология, смотря что интуиция. Это тоже очень расплывчатое слово. Кто знает, кто что называет интуицией? Иногда интуиция называют некий бессознательный анализ каких-то информации, которая вот через органы чувств поступает, но ее трудно вербализовать, она неприметна. И плюс к этому анализ, учет какого-то вашего прошлого опыта. В этом случае это не интуиция, как постижение внечувственное, так сказать, а просто использование скрытых возможностей вашего анализатора на основе имеющегося физического материала. А иногда интуицией или шестым чувством называют внечувственное вот прямое восприятие. Причем оно тоже в этом смысле может быть разным. Это может быть феномен, связанный с вашей энергией, с энергетическим телом. Это зависит, конечно, уже от традиции, как называть это. Связанное там с каналами, или если вы говорите в других терминах. А иногда это может быть непосредственное вот восприятие сознанием, когда это приходит как безмолвное знание и не связано ни с чем другим, кроме вашего чистого восприятия. И все эти вещи, конечно, вот эти три разные, они по-разному будут развиваться и вырабатывать их. Причем, если вы над этим работаете, то нужно быть очень самокритичным и лучше иметь больше, как сказать, избыток скепсиса по отношению к тому, что вы чувствуете, перепроверять это и не доверять всему, что вы ощущаете, потому что вначале очень трудно отфильтровывать то, что возникает внутри ума, как некая фантазия и ваша собственная визуализация от получаемого вот о чем мы сейчас говорили, прямым путем каким-то ощущением. Поэтому надо все время проверять это тем способом, которым вы можете убедиться вот физически. Там, страницу книжки, загадал человек число. Вот в казино ходите и проверяйте. И посмотрите, угадываете вы или нет. Много людей так разорилось, обладавших способностями. Например, да. Но я не знаю, что сказать. Если про лечение говорить, это вообще отдельная гигантская тема. Если еще про что-то, про предсказания тоже. Не миллион всяких тем, ну вот такого нечувственного восприятия. Я не знаю, что сказать, потому что много всего. Но наиболее, как сказать, продуктивно то, когда это касается вашего собственного существа. Так? Да. Когда вы направляете внимание не вовне, смотрите не на него, не ее или на ситуацию вовне, а на то, что внутри вас. Тогда развитие такого восприятия и получение такой информации может существенно ускорять ваши изменения в положительном направлении. Что такое эго и как от него избавиться? Все, что вы можете в себе обнаружить, все, это все эго. Все. По большому счету. Просто обычно невежественные люди, а в этой аудитории таких нет. Миша, даже ты, Родин, не подходишь на эту категорию. Так вот, они считают эго ту часть человеческого существа, которая отвечает за какие-то... В общем, эго наделяют негативным смыслом. Плохое. Там, хочу убить старуху, например, отнять пенсию. Это эго. А если я хочу озеленить Москву или стать совершенным, почему-то думаю, что это не эго. Это точно такая же часть эго, просто более тонкая и возвышенная, если так можно сказать. Но это тоже эгоистическое желание. Потому что когда не будет эго, не будет ничего, кроме акта вашего восприятия, кроме вашей растворенности в сияющей пустоте, и ничего не будет другого. Все, что заставляет вас делать нечто, любое действие с этой точки зрения, это все эго. Просто надо помнить, что у эго есть низкие, так называемые части, которые усугубляют, ухудшают вашу ситуацию, причиняют вам и другим беспокойство. А есть те части эго, которые заставляют вас при уделении внимания этим импульсам, этих частей эго, развиваться, совершенствоваться, но это тоже части эго. Естественно, это все опять вопрос терминологии, можно эту часть называть не эго, но все это одно. И эго в этом смысле не означает плохое. Я, вот как иногда с большой буквы пишут и говорят, в этом смысле это тоже некая часть эго, но та, которая уже лишена желаний и является просто центром вашего самоощущение. Я как не тот, что говорит «дай мне» или «сделай то, что я хочу», а я как пункт самоосознавания, где вы самовспоминаете себя и откуда вы собираете мир. В общем, акт восприятия откуда исходит. Как от него избавиться? Вы уже избавились. В течение предыдущих 20 минут. 23. Что такое сострадание? У вас оно есть? Об этом состоянии расскажите. Это такое состояние. Сострадание не означает жалость. Жалость. И тем более сжалость. Вот. Сострадание обычно путают с жалостью. Типа, бедный, бедный. Это иногда называют в восточной традиции бабушкиной добротой. Это тупость, оформленная в виде социальных психологических каких-то огромных вот таких, как это называется, в общем, это такая матрица. Про матрицу фильм, вот я вспомнил, спрашивали, я забыл сказать, это вся матрица, она же внутри головы, не то что это большая машина, из которой провод идет в голову, это то, что принято внутри ума данного индивидуума. Когда вы его меняете, это устройство, значит, меняется весь для вас окружающий мир, потому что они в этом смысле тождественны. Это пункт контакта, или как сказать, вилка и штекер той реальности внешней и внутренней. Поэтому то, что внутри вы меняете, так меняет все внутри. Так вот, вот бабушкина доброта такая вот, ударил пальчик, буду жалеть. Это не что иное, как психологические проявления каких-то глубоких, вот таких, я не знаю, физиологических, биологических, инстинктивных, связанных с неприятием боли и некомфортных состояний, в том числе социальных, не только физических. Вот такие проявления. А сострадание с большой буквы может выглядеть для обычного человека как жестокость или бессердечие даже. Потому что оно, такое сострадание, исходит не из анальгина в данный момент, не из того, чтобы облегчить состояние этого существа таким, каков он сейчас, а чтобы избавить его от причины всех вот этих беспокойств и страданий. Но эти действия, которые нужно предпринимать в данный момент, могут выглядеть как очень некомфортные для этого человека. И вторая составляющая такого сострадания, из чего оно в том числе исходит и на чем базируется, это видение так называемой пустотности этих обычных страданий. Пустотности не в том смысле, что их нет, а в том смысле, что они вот самосущи и, ну так сказать, объективно существуют. Они непрерывно самовозобновляются и, как сказать, вот. Это опять же как функция Дирихля. Кажется, что все ровное, но вы, утончая свое сознание, внимание, видите, что это бесконечное количество сита, дыр, отверстий. Вы просто просачиваетесь туда, в глубину. Вы видите, что это не настоящее. Чик, и вы там. Как сказал Горбатый в фильме «Место встречи изменить нельзя», чик, и ты уже на небесах. Он сказал, мы тебя не больно зарежем, чик, и ты уже на небесах. Я думаю, он имел в виду то, о чем написано в хадисах, где пророк говорит, что «я убью тебя», и тогда ты обретешь смысл аята, я убью тебя, и тогда ты обретешь, в общем, освобождение. Убийством там называется вот убийство эго, что обычным человеком в данный момент его такой ограниченной жизни воспринимается как посягательство на его жизнь, конечно, на жизнь в смысле вот комфорта. Вот что такое сострадание. Это то, о чем дедушка Дон Хуан, Карлосу говорил, как о безжалостности. Вот, оно может как безжалостность воспринимается. И, естественно, оно может выглядеть как совершенно равное, тождественное проявлением обычной жалости. Но просто сострадание такое не подразумевает впадение сострадающего в негативное переживание, типа жалость, вот, о-о-о. Сострадание означает сострадание, то есть вы, сострадающий, страдаете, то есть воспринимаете, переживаете точно то же, что тот, кому или чему вы сострадаете. То есть нет никакой между вами, никакой интерпретации. Вы прямо непосредственно это ощущаете. Но вы в этом случае, если вы реализованный человек, а вы, я вижу, реализованный, вы не нагружаете эти восприятия, эти переживания никакими интерпретациями, никакой конвой, рамкой, там, всяких вот таких бабушкиных
казашек
бабушкиных. Алло?
А сострадание к себе.
А сострадание к себе. Оно называется безжалостность. Если принять, что венцом радости является... Это в записке. Принимается, что венцом радости является состояние оргазма. А состояние после него схоже с состоянием на пятый день темного ретрита. Видимо, он прошел темный ретрит. Одним из, из доступных и простых средств достижения оргазма является половой акт. Пишет коллега вот сегодня. Так, почему вы так не приветствуете его? Может, вы импотент? Я приветствую половой акт, кстати. Передаю ему привет. Может, я импотент? Может, я импотент?
Признайся.
Я не знаю, сейчас вот. Я сейчас не нахожусь в состоянии полового акта. Кто его знает, да. Надо быть здесь и сейчас. Я не знаю, что, чем все это закончилось в прошлый раз. Я вообще, когда это было, я уже забыл, да. Почему мы не приветствуем половой акт? Мы приветствуем его, как и все остальное. С утра солнце приветствует. Мы можем потом взяться за руки, раскачиваться и говорить, да. А почему вы думаете, что мы все здесь или я не приветствую? Из чего это понять так можно? Наоборот, мы горячие сторонники.
Мы здесь не занимаемся.
Пропагандисты. Мы вот просто с 7.30 до 9.15 воздерживаемся. Но это правда. В смысле полового акта обычного. Физиологическое происшествие, я имею в виду, с участием двух тел, да? Как минимум. Да. Если половой акт понимать в смысле секса, в широком смысле, то это просто слияние с чем-то. Это может быть, когда вы нюхаете цветок или смотрите на закат, там, или что-то еще. Когда вы растворяетесь в том, с чем вы соединяетесь. Вот. И тогда, между прочим, трудно провести границу вообще, где он начинается, этот половой акт, где он заканчивается. И как он отличается человечески от какого-то другого, более тонкого там или полового акта. Приветствую полового акта. Пожалуйста, занимайтесь им. Ну, оргазм, я читал в одной книге, и даже без полового акта достигают некоторые. Это называется одиночное культивирование у даосов. Вы можете вытягивать, а потом вам и не надо вытягивать, просто... А потом и бить вас уже не будет даже так. Это все этапы большого пути, который практически все в этой аудитории, да, все, да, ну, прошли. Некоторые по 2-3 раза. Так, а вы пробовали, кстати, я вот хочу порекомендовать, совершить половой акт на пятый день после темного ретрита. Может быть, у вас будет синергизм, если вы в фазу попадете, или вообще ничего. Если в противофазе пойдет у вас когерентность ваша. В общем, попробуйте. Кстати, каждый пятый темного ретрита, 10-й и 15-й день это возникает. А с 20-го уже не прекращается. Как и с половым актом. Если вы длите его больше 20 дней, один, то вас забирают, и он больше не прекращается. Забирают, вам подлетают две чайки, как Джонатану Ливингстону, тоже в состоянии половых актов. Вы уходите на небо. Помните, он же тренировал все эти фигуры и думал последний год, зачем я это делаю, зачем. Но красивый очень смысл, что мастерство не пропадает, оно бессмертно. И...
Мастерство в чем
значит? А, во всем, в любом. В любом деле, да.
Потом вы стали говорить о полетах?
Ну, это да, просто да, он летал. Мастерство тем и чудесно, что да, в любой области оно может вывести к высшим состояниям, к реализации. Значит, большая записка, читаю коротко. С марта месяца у меня такая ситуация. Иногда я искренне желаю, чтобы моя подруга ушла от меня, и я снова стану свободным. Мы живем вместе у меня. Это состояние длится ночи, утром. Я радуюсь, что она наконец ушла на работу. Днем я вспоминаю эти мысли, как бред, кошмарный сон, и радуюсь, когда она возвращается. Регион. Регером. А, вечером. Возвращается вечером. Регион. Так, а потом снова как при ступы. Грипп. Грипп. Трип. А, как при... Трип это что? Трип это у наркомана, у колосса и трип начался. А, трип от сокращения, да? Прямой. Док. Разговор. Какой-то разговор не дает выхода нашим связям. Дыр-дыр-дыр. Как-то прервались. Иногда ночью я не могу заснуть. Покупайте сирените, значит, хочу сказать вам. Иногда не могу заснуть, о чем-то думаю, она спит. У нее, значит, нормальный обмен в мозге, кстати. Значит, она спит как младенец. Конечно, у нее все в порядке. Как и раньше ее отношения. Знаете, как у Жванец сказал, что я тебе открою тайну в конце жизни, я тебя не любил. Я принес чувства через всю жизнь. Так вот, она, значит, спит как младенец. Ее отношение ко мне ровно. Или это две буквы? А, ровно, она терпеливо ждет, не вполне понимая, что со мной такое. Я когда пишу, хочу, чтобы была гармония. Я когда пишу, но что будет вечером, не знаю. Как, что и раньше было, видно. Есть такая наука, статистика. Если много лет было, наверное, сегодня то же самое будет, кстати, предсказываю. Так, что со мной, ведь уже июль на дворе. Ну, не расстраивайтесь, во-первых, не расстраивайтесь. Это июль завтра, он еще не на дворе. Может, у вас большой двор? Так вот, смотрите что. Значит, советую испытанный метод, значит, полинезийский, который все здесь практикуют годами буквально. Значит, гигиеническое расставание. Ну, мужской дом, женский дом в деревне. Семья, каждая пара находится вместе до тех пор, пока один из них не почувствует сам совершенно внутренне некую дисгармонию. Может быть, совершенно не связанную с партнером. Может быть, он на охоте там не поймал что-то. Так вот, когда он ощущает некий даун, негатив, он идет, соответственно, мужчина в мужской дом или женщина в женский, и там находится, пока его состояние не станет нормальным. То есть негативное оставляют для себя, а вместе находятся только тогда, когда есть некий плюс. И в таких отношениях это очень мудро. Никогда не бывает провала, потому что вы никогда некий, ну вот такой, внутреннюю какую-то штуку не перенесете на партнера, потому что вы в это время там. Это культура, которая прививается с детства, и она естественно в крови у людей. Для нашей культуры, так называемой культуры, это очень, как же это называется, драматично расстаться. Значит, не любишь, ушел, все. Как говорится, каюк, кранты и так далее. Вот. Поэтому это очень трудно сделать, расстаться. Но если вы пробуете это сделать, то расставание очень интенсивно и элегантно, так сказать, очищает вот ту пыль, которая на ваших внутренних зеркалах, в которые вы друг друга видите, и эту рябь всю разглаживает. Если человек не с патологией психической,
а по почерку вы идеальный человек. Кстати, в августе у вас будет успех большой, я вижу.
Вот, значит, если не с патологией, то такое расставание убирает как раз вот этот хаос мелочей, который и воспринимается как вот что-то тяжелое и помрачающее отношение. Это очень простой способ, попробуйте. Почувствовали, отойдите назад, сделайте шаг в сторону, не будьте. Это знаете как что? Вот вы пришли насладиться чем-то, а ваше наслаждалище больно в этот момент. Но если вы хотите кушать, вас тошнит, например, или зуб болит, да. На сладкое, да. Вот вы берете конфету, как вы будете наслаждаться? Вы не будете наслаждаться, вы идете, и вам вырезают челюсть, значит. У вас зуб не болит больше, предположим. Вот. Так же и здесь. Но этот организм, эти его тонкие части устроены так, что они быстро релаксируют к норме, когда вы отходите. Если вы не воспитывали много лет ненависть, не выкристаллизовывали, вывали ее к этому человеку, то это быстро проходит. Вот просто у вас даже за день проходит. Вы ее не видите, и вам хочется ее увидеть. Увидели, опять не хочется. А вот вы пробовали уйти в другую. На каком расстоянии, на какое время это проявляется, вы можете легко узнать вот свои эти качества. Ну, как вот внутренне вот та штука у вас устроена, которая заставляет вас ее там не любить или вот беспокоиться. Это очень легко. Конечно, это легко говорить об этом и трудно сделать, но если вы пробуете, так вы уже во всяком случае вам 30 лет жили, попробуйте еще чуть-чуть, но по-другому. Это самый такой вот внешний и тупой способ, который срабатывает легко, дает результаты. Она спит как младенец. А сколько ей лет, кстати? Вы уверены, что она... Да. Я не понимаю, что... Значит, с вами все в порядке, не беспокойтесь. Займитесь какой-нибудь оздоравливающей процедурой. Или спортом, или цигун, или йогой. Не в смысле тупого оздоровления, а такого внутреннего, глубокого, глубокой гармонии. И делайте вот эти штуки, не... Несите друг другу какие-то проблемы. Ну, помолчите, отвернитесь, уйдите. Поезжайте в Каир пожить, например. Столица Каира – Египет. Ум подобен зеркальной поверхности. И чтобы к нему добраться, нужно расчистить завалы мусора, которые реально имеют большинство людей. Какие техники... Не маскируют этот мусор, а помогают расчистить. Ага. Существует взгляд такой, что надо расчищать, а другой взгляд говорит, ничего расчищать не надо. Примите мусор, так называемый. Да, зеркало. Предположим, ваш ум или ваше сознание – это идеальное зеркало, которое отражает весь мир. И, кстати, тогда оно только видно и ощущается, когда есть то, чему в нем, в этом зеркале отразится. Если пустота... Его тоже не существует. Вы пусты в этот момент. Так вот, вы видите объекты, это, конечно, тупая такая аналогия, внешнего мира, и вот внутри у вас, близко к вам, к поверхности зеркала, там пыль, завалы всякие. Ее надо расчистить, чтобы видеть то, что далеко. Некоторые считают, что не надо ничего расчищать. Воспримите эту пыль так же, как объекты внешнего мира, потому что по отношению к зеркалу это тоже внешний мир, только очень близкий. Как в сутре шестого патриарха. Не надо ничего расчищать. Зеркало никогда не было грязным, оно всегда чистое. Просто к нему приблизились эти объекты, которые по ошибке, близкая к зеркалу область, считает грязью, отождествляя эти предметы с ними. Если вы становитесь самой поверхностью, вы видите, что ничего не надо расчищать. Это те способы, как Дзогчен, как в дзен в некоторых школах, когда вы не боретесь с тем, что происходит у вас в голове. Это и есть непостепенный путь, когда вы делаете этот шаг назад, вот в предельной глубине или в глубину, значит, погружение. И тогда весь мир, включая тот, который обычно называют внутренним, он тоже становится в этом смысле внешним. Или, если хотите, все становится внутренним миром, это одно и то же. И вы просто, вам не надо ничего выкидывать тогда. Взгляды, связанные с тем, что надо расчищать, они ведь тоже означают, что это не расчищение в смысле выбрасывания. Этот мусор, так называемый, это ведь куски вашей внутренней гармонии, которые в данный момент находятся не на своем месте. И, превращаясь тогда в хаос, воспринимаются как грязь. Но если вы это полагаете на свои требуемые места, то воцаряется опять чистота и покой. Как в примере с горшком. С цветами я имел в виду. Из него грязь, вода, это как она называется? Грязь. Земля падает на пол, и это грязь. Ее надо выбросить. Но тогда в горшке будет меньше этой земли. Если вы ее собираете обратно, выдружаете в горшок, вы ситуацию возвращаете к изначальной. В горшке все полно, пол чист. Грязи нет, ее и не было. Это просто переместившаяся не на свое место нужная вещь. Также все те вещи, кстати, которые обычно человек воспринимает как зло и пороки, с этой точки зрения, это тоже ваша же или расшалившаяся энергия, или та, которую вы не умеете управлять, или те внутренние проблемы, которые могут быть устранены совершенно самодостаточными средствами. Способы, когда это выбрасывается, они ведь тоже действуют таким образом, потому что, когда вы визуализируете некое выбрасывание, это не что иное, как просто, как сказать, ключ, уловка, вот образ, который приводит на самом деле к такому же эффекту, как не фактически не при выбрасывании, а при при распределении, да, энергии. Просто мы привыкли на примере с внешним миром, выбрасывая мусор, делать то же самое с внутренними состояниями. Но на самом деле это происходит, процесс выглядит как вот перераспределение этой энергии. Не надо ее выкидывать, это же еда, это часть вашего существа. Как если бы ваш палец попал, в ухо, и вы думали, это помеха, надо отрезать и выбросить пробку эту из уха. Можно сделать так, ухо освободится, но тогда вы лишитесь пальца. И если вы не ящерица, у которой палец легко отрастает, то тогда будут проблемы. Но правильно это значит не выбрасывать палец, а просто вынуть его. Вот. Чего? Можно, да, вырезать ухо. Есть разные способы, чтобы на пальце осталось. Смотря, что вы считаете загрязненным. Как лягушка и бегемот, которая села на голову бегемоту. Если ухо центр, значит, то палец грязь. Если палец, то ухо грязь. Как вот к бегемоту приклеилась лягушка или наоборот. И что, про что же вопрос был, извините? Про ревность что-то? Про зеркало. У вас будет успех в делах, в бизнесе, здоровье. Все еще удача. Венец безбрачия убирается, блудная страсть и что-то. И родовое проклятие, да. Убирается. Да, ура! Какие все техники, они нужны для того, чтобы... Значит, есть не постепенные, как вы помните, способы, а есть постепенные, которые основаны на том, что вы меняете эту штуку, называемую человеком, какие-то тонкие части этого существа, и тогда ситуация меняется в целом. Тогда в таком изменяемом многомерном организме естественным образом легче пребывать в желаемых, эталонных, более тонких состояниях, потому что безнаказанно для вашей глубины никакие практики не проходят. Если они делаются правильно, то даже если это там сгибание пальца или сосредоточение взгляда на каком-то предмете, все равно, если вы делаете это верно, осознаете и целиком погружаетесь в это, то меняетесь вы весь целиком. И тогда такой измененной техники устроены так, вы легче пребываете в нужных естественных состояниях, если вы непосредственно работаете с глубиной своего сознания. Что посоветовать для самостоятельной работы? Рикпа, самадхи, значит, ниродхи, нирванические все состояния. Очень, значит, я рекомендую. Что еще? Больше спите, лучше питайтесь, соблюдайте режим.
Лишнее по разведению животных
считается. Вот да, по разведению, по удалению нехороших животных из ближайшей среды обитания. Значит, считается, что есть всего 108 законов, по которым существует наш мир. Где о них можно узнать? У справочники? Но это, знаете, зависит вообще. 108, некоторые 48 говорят. Резерфорд считал, что вся наука в будущем разделится на физику и коллекционирование марок. Вот. То есть какие законов несколько базовых там. 10 уравнений Эйнштейна из общей теории относительности. Берем модель Вайнберга-Салама с объединением электрических и слабых взаимодействий. Да. Дирака, Максвелла, чего? 79-го года Нобелевская премия, правильно? Их всего несколько законов, в принципе. Но чем мы берем более внешнюю часть этого мира, типа общества людей, тем больше всевозможных проявлений и так называемых законов мы будем находить. Это бесконечное многообразие. Закон вообще один. Что существует этот мир. Достаточно его. Все остальные фактически законы являются производными. Эта вселенная устроена так, что из факта существования мира однозначно следует все остальное. И это также точно перекладывается на внутренний мир. Из того, что когда вы осознаете «я есть», «я» не в смысле колбасы бы поесть, это часть существа, а то, от чего внутри себя, если вы вот все оторвете, что можете найти, все качества, которые вы находите в себе, вы их отметете, отбросите и оставите «я» как просто вот взгляд, как вот внимание. Тогда, когда вы проникаете в «я есть» в таком смысле, все остальное, все решено, все уже решено. И я про Джебрана расскажу. Про Джебрана был вопрос, там, значит, закладочки и подчеркнуты места про еду. Там было написано у Джебрана, когда... А забыл, что было написано. А что ответить, я помню. Да, там нужно было ответить, там было... Я в следующий раз принесу книжку. Если человека преследует сексуальный маньяк, значит ли это, что у нее, у жертвы, подавлена сексуальность? И что нужно осознать, чтобы изменить эту ситуацию? Знаете, может быть и не подавлена. Но в каком смысле? Может она вот так ходит на обратно? Не подавлена. Я не знаю. И одета в красное. А что красное? Что? Ну а что красное? И что это дает?
Ну, говорят, что
это ложь, баллада. Красное.
Красное. Это не красное, но это не спасает.
Значит, если вас преследует маньяк, не обязательно, что у вас подавлена сексуальная энергия. Не обязательно. Может быть. Но может вовсе и не подавлена. А может не сексуальная. А может не энергия, я не знаю. Может он не маньяк, кстати. Как вы проверили, маньяк ли он? Может быть это ваша интерпретация? Может он почту принести хочет? Да. Да просто он просто, да, это самое. Может это не он вообще, а она. Он радость какой-то. Я не знаю вообще, этот вопрос сложный. На него нельзя ответить так.
На сексуальную энергию подавлена.
Понимаете, маньяк может вообще не на сексуальную энергию, как сказать, клевать, да. У маньяка у самого, поверьте, подавлена она. От того он и мается, значит, куда это там ходит, не знает ее. Куда бы, да, положить ваучер, так сказать.
Горячий паяльник.
Паяльник, да. Это отвратительная тема. Но, как вы знаете, на Тибете есть целый раздел медитации на отвратительное. Например, вот чхот, ритуал и другие. Поэтому мы будем говорить об этом часами. Да. Как правильно понимать высказывание Патанджали? Осознание чистого сознания и интеллекта освобождает. Это имеется в виду первая шлока из йога-сутры. Читтавритта... йога с читтавритта ниродха. Вот как это звучит. Как вы помните, да? Но дословно это вот что означает. Йога с читтавритта ниродха. Йога достигается... сейчас скажу. Йога достигается путем устранения из сознания всяких, как сказать, вихрей, там, турбулентностей. Просто йогой ведь называется не... и в Гите, и у Патанджали, в том числе йогой называется не метод, а состояние, которого надо достичь. Состояние вот полного единения с Богом, да, с чем-то, с большой буквы, с бесконечностью. Вот. И читта, вритта, то есть вихри сознания, когда читта говорят об уме, то ум здесь нужно воспринимать не в западном понимании, а скорее в буддистском, как ум, как все. То есть вот как то, что для обычного человека ум является этого чего-то более глубокого лишь функцией, ну вот как интеллект. То есть вот то, чем человек является в самой своей глубине, не душа, а то, что еще глубже. Вот как будхи или что-то еще поглубже. Так вот, когда вы устанавливаете там это состояние ниродха, вот этого уравновешенности, в гите написано йога, равновесие называется йогой, вот, о том же самом. Так вот, когда йога, в смысле вот это состояние, это то, о чем сегодня говорили, как о зеркале, лишенном грязи, которой на нем никогда и не было, с которой зеркало просто растождествляется. И когда это факт, это устанавливается, вы обнаруживаете, что ваше зеркало индивидуальное, это часть, на самом деле, просто ограниченная вашим воображением внешним, часть бесконечного зеркала, которое общее, общее. Но оно одно, в смысле, у всех это одинаковое. Одно. Природа его одинакова у всех, и оно в этом смысле тождественно у каждого. Это не значит, что нет индивидуальности, но это означает, что вы, достигая этого состояния, растворяетесь в этом состоянии, в том же, в котором были вы и другие люди там тысячу, 10 тысяч лет назад и так далее. Так вот. Вот что означает. Если вы внимательно читали первую главу Йога-сутры Патанджали, то и там техник, как таковых, вот сядьте, поверните голову, вдохните, никаких нет. Как и в Шива-сутре, там говорится сразу, вот прямо, войди в это состояние, оно такое, вот сделай то, сделай то. А если не можешь сразу и прямо, то тогда там делай то-то, а если не можешь это, делай то-то, там медитируй, что-то еще. То есть это фактически первые шлоки, первая глава, это описание сразу прямое финальных состояний, тех, которые вот, требуется достичь. И еще, некоторые люди, ведь не зная ничего ни о Патанджали, ни о других системах, иногда в силу неких обстоятельств приходят к этому, вот, переходят в это состояние, но оно у них возникает либо неконтролируемо, либо оно настолько чуждо их среднему состоянию, что они не... Как это слово? И идентифицируют его, да, как некое ценное, и даже более того, вот как обычное внимание и там, второе внимание у Кастанеды, они даже могут не помнить об этом, так же, как человек не помнить может снов своих. То есть полная разлука с этим состоянием, хотя человек может его переживать. Но никакой ценности фактически для такого человека в этом состоянии нет, потому что он его как бы и не имел, и не обладает им. Но факт, что многие могут его... Ну, не многие, но люди могут его вот так, в силу каких-то флуктуаций, ситуаций, могут иметь.
Может, человек имеет такое состояние, а может, такое состояние не человек.
Может, да. А могут друг друга. По очереди.
А что такое индивидуальность?
Индивидуальность? Индивидуальность – это интерпретация вовне этой вот равной у всех энергии. Но интерпретация ее проявления не эгоистическая, а как сказать? Ну, не эгоистическая в обычном смысле. Например, сейчас скажу. Вот как можно сказать. Это действие такого существа в физическом мире, например, в социуме, или просто его существование, исходящее из соединенности с этим состоянием глубинным, но они будут разные у разных людей в силу того, что вот ну, эта внешняя индивидуальная машина у них будут разные, и да-да, он будет на этом одном горючем, они будут работать одинаково, но все их действия не будут приводить к карме ни у него, ни у него, ни у него. То есть не оставлять следов никаких. Да. Но как в примере Будда и, не знаю, Лао-цзы, они разные. Предположим, мы не будем спорить, они достигли тождественных состояний, но их деятельность, их проявление было разным. Так же, как, предположим, мы пробиваемся к этому источнику, раньше мы работали на каких-то плохих горючих, скажем так. Это очень тупой пример. Но потом мы пробились к этому бесконечному источнику и начали питаться им. Но то, как функционирует эта машина, проявляя вовне эту одинаковую у одного и у другого энергию, будет разным. Ну вот как взять снег чистый, из него вылепить снежную бабу там или кого, и снеговика. Они будут разными, кстати, местами, да. Но оба из одного и того же чистого снега. Материал будет одинаковый, но вот скульптуры разные. А еще вот как можно сказать, берем эту чистую воду, или, ну это тот же пример, да, и наливаем ее в чайник, чашку или блюдце, да.
В галошу.
Куда?
В галошу.
В галошу, да. И форма у всех этих объемов воды будет разная. Там Будда, Лао Цзы, назовем их там еще как-то. Но ясно, что они все одно и то же. Когда мы их рассматриваем отдельно, а это и есть проявление этого существа во внешнем мире, как вот этот кусок, отделившийся от океана, этой же чистой воды, он будет выглядеть как форма там чайника. Но вода будет та же, что и в блюдце. Но блюдце будет под огнем функционировать по-другому.